Национальный вопрос.
Да, как выстраивать отношения между Россией и Японией, если нас разделяет Курильский вопрос? Как выстраивать отношения между Россией и Беларусью, если нас разделяет нефтегазовый вопрос, да, можно сказать так?
Ну да, давайте перенесемся с Восточного фронта, так сказать, на Западный политический, конечно, фронт. Очередное обострение, если хотите, или затруднение в отношениях между Москвой и Минском. Это, естественно, на, так сказать, в протяжении всей истории, недолго пока существования, значит, союзного государства, возникали какие-то проблемы, которые требовали решения, и это решение рано или поздно находилось. Вот сейчас, ввиду налогового маневра, значит, российской стороны, Беларусь, значит, недополучает порядка 400 миллионов долларов. Вот, это не понравилось Минску. Александр Григорьевич Лукашенко так осерчал немножко и решил продемонстрировать, что, в общем-то, его не все далеко устраивает вот в этой складывающейся ситуации. И совсем недавно своим, так сказать, товарищам по правительству, своим сотрудникам сказал следующее.
Давайте послушаем.
Я пригласил вас, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества с нашим ключевым внешним партнером. Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России уже это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Если изберут россияне такой путь руководства России, движения и потери единственного союзника на западном направлении, ну это их выбор.
Очень эмоционально.
Ну, это присуще, значит, Александру Григорьевичу. Это явно был, так сказать, сигнал не только тем, кто его там слушал внимательно, из его подчиненных, так сказать, из состава белорусского руководства. Это был сигнал, конечно, Москве. Вот такая обида, значит, прозвучала, явно нескрываемая, из уст белорусского президента.
Ну, а сейчас с нами в студии член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте. Рад вас видеть. И с вами мы вот как раз и хотим обсудить ту тему, которая сейчас также волнует многих. Что происходит? Некий дрейф Беларуси отправляется,
да,
на Запад?
Причем, Богдан Анатольевич, вот есть разные мнения. Говорят, что виновата Россия, которая ведет себя, ну, несколько, так сказать, топорно, может быть, или излишне агрессивно. А есть люди, говорят, что этим пользуется Запад, пытается манипулировать ситуацией, раскачать белорусскую лодку и, может быть, дав какие-то посулы белорусскому руководству, заставить его, ну, вступить на скользкий украинский путь. Ясно, что в конце и бросит Лукашенко, и никогда ему не простят его союза с Россией, но вот сейчас пытаются воспользоваться этой ситуацией.
Тем более, что вот уже информация, что Минск обращается за кредитом в Международный валютный фонд, и уже появилась рабочая группа, которая будет разрабатывать этот план структурных реформ, консультировать ее будут, естественно, специалисты из МВФ.
Вот такие точки зрения, какая из них кажется вам наиболее отвечающей реальности, или, может быть, что-то мы не знаем, третий какой-то ракурс можно
найти? Мне кажется, что, конечно, точка зрения, те точки зрения, которые вы высказали, они несколько такие, представляют два полюса или два экстремума, а на самом деле картина гораздо сложнее, но могу точно сказать, что Россия в нынешнем кризисе не виновата, потому что Россия всего лишь поменяла свое внутреннее законодательство, и претендовать на компенсацию Беларусь, в принципе, не имеет права, потому что она является другим государством, хотя и входящим формально в союзное государство. С такой же, скажем, логикой можно требовать компенсации от Казахстана. Там еще дешевле нефть, еще дешевле бензин. А вот. Кроме того, следуя риторике белорусских лидеров, мы часто приходилось слышать, что на самом деле можно легко заменить российскую нефть любой другой, венесуэльской, азербайджанской, иранской и так далее, и так далее. И, в принципе, можно покупать по гораздо более выгодным ценам, все прочее, прочее. Это приходилось слышать еще до налогового маневра, а после него стало совершенно очевидно, что в реальности это все не так, что Россия спонсирует вот Белоруссию примерно на 10 миллиардов за период, который предполагался до 2024 года. 400 миллионов долларов белорусы
начитали. А сейчас вспомни, сколько мы уже с конца 90-х годов туда вложили.
Ну, это, наверное, сотни миллиардов входит такой... Такая история о том, что как-то Лавров встретился там с одним из своих коллег по вот этой международной повестке, и тот ему так заметил, что говорят, что вы вложили в Белоруссию 300 миллиардов долларов, на что Лавров так, в общем-то, грустно вздохнул, сказал, если бы только 300 миллиардов. Там, то есть в реальности все посчитать невозможно. МВФ посчитал, что за период с 2005 по 2015 годы сумма дотации составляла 106 миллиардов долларов в целом, учитывая нефть, газ, рынок сбыта,
скидок,
другие дотации.
Возможно,
скидок,
да,
конечно.
Да, да.
конечно. Но мы сейчас видим, что вот эти расчеты белорусов, они как раз четко показывают, что Россия в реальности спонсировала Белоруссию путем поставок ей дешевой нефти, которую она потом впоследствии перерабатывала, продавала уже нефтепродукты по мировым ценам. Позже она начала уже закупать в России непосредственно нефтепродукты, продавать их на внешний рынок. Ну, конечно, это все вызывало определенные сложности в отношениях, и в конце концов они вот назрели в этот кризис. Журнал Forbes, например, говорил в одной из своих публикаций, точнее, автор журнала Forbes, что сумма дотаций, которую Россия предоставила Беларуси, она равна сумме всех дотаций всем российским регионам. Вот. То есть это очень значимая сумма, и, в общем-то, сразу возникает естественный вопрос, особенно в регионах, а почему, зачем мы так сильно дотируем, что у нас своих проблем мало, или они все уже решены, у нас нет своих стариков, инвалидов, у нас все в порядке с армией.
Тогда нужно вообще отказаться от внешней политики, снести здание МИД на Смоленке.
Нет, ну зачем же? Зачем
ну вот смотрите, Богдан Анатольевич, сам Александр Лукашенко в своей вот этой речи, которую
вот
мы сейчас слышали...
Я категорически не согласен. Да, почему мы должны содержать союзников?
Вот смотрите, где это написано? Что он сказал? Если изберут
мировая.
Россияне
нет,
такой
это
путь...
Практика.
Секундочку, да? Движение и потеря единственного союзника на западном направлении — это их выбор, имея в виду выбор России. Опять же, да, упор делается. Единственный союзник на западном направлении.
Вы понимаете, Елена, дело в том, что никакой она нам не союзник.
Подожди,
в 2008 году обещали признать Абхазию, Южную Осетию, не признали. Суверенитет России над Крымом не признали. Идут игры какие-то непонятные с Западом. Макеев в разгар скандала со Скрипалями, именно в тот день, когда объявляли санкции, происходила взаимная высылка дипломатов, он приезжает в Лондон проводить переговоры. Это не говоря о том, что в самой Белоруссии, в общем-то, идеология, которую сейчас там формируют и которую преподают уже в школах, там есть такой предмет, она, в общем-то, совершенно не русофильская.
Но
там
она...
в качестве основы выставляется Великое княжество Литовское, Радзивиллы, Домейка, Костюшка.
Исходит из Минска или она исходит все-таки от польских товарищей?
Нет, она исходит именно из Минска. От польских товарищей там идет только такой радикальный накал типа Белсата, что...
Да, круглосуточное вещание на белорусском языке исключительно причем, который далеко не все знают.
Его знает несколько процентов населения, точнее, оно его использует как именно язык повседневный, на котором разговаривает.
Так, ну теперь вернемся, что значит не содержать союзников. Тут Трамп сказал, вот мы, так сказать, обеспечим вашу безопасность, а вы за это не платите. Выйдем из НАТО. Ему сказали, ты что, обалдел, что ли? Всегда, значит, сюзерен, извините, я таким монархическим термином буду говорить, значит, содержал своих клиентов, своих вассалов. Вот. Они платили политической преданностью, насколько могут, за то, что им помогали материально, или, так сказать, зонтик военный над ним раскрывали.
Ох, Лукашенко вас сейчас не слушает.
Слушают, я думаю, там слушают, товарищ посольство.
Я, во-первых, излагаю сугубо свою точку зрения,
хорошо,
а не Кремля.
Хорошо, конечно.
У нас, кстати говоря, будет возможность послушать и Минск тоже, и их точку зрения.
Но если сравнивать, скажем, как вы говорите, Трампа и его союзников, особенно в Европе, то давайте посмотрим, а сколько военных баз США находится в Германии, сколько их находится в других странах. Как достаточно жестко Трамп оперирует в том числе, скажем, участием этих союзников в операциях в Афганистане или в других точках. А у нас что?
Но мы только что провели большие учения Беларуси, и то, сколько...
Нет, подождите,
извините,
я
было...
не об учениях говорю, я говорю о военной
сколько
базе.
Сколько пришлось, значит, выслушать, вылета было грязи на Минск и на Москву?
Любые учения.
Они же, так сказать, не отказались от этого,
выстояли. Ну и что? В 2015 году они проводили учения силами армии и МВД, которые были фактически направлены, судя по их, вот, скажем, морфологии, против сепаратизма на Востоке и против того, что с Востока кто-то заходит. А вся эта риторика вот демонстративная, нас никто не нагнет, не будет хлестать плеткой, мы русские со знаком качества, он никогда Россию не называет, но подразумевает всегда. Вот единственное, что вот, когда он там даже вот сейчас говорит, что мы, кто-то там считает нас не братскими и так далее, так далее. Братские народы, братские страны, это вообще понятие в формальных международных отношениях отсутствующее. Я не помню, чтобы Трамп кого-то называл там братскими народами или странами. Он очень прагматичный политик, и мы тоже должны быть прагматичными. Белоруссия – союзник только формальный. Есть такой вот термин, который ввели в оборот именно в связи с белорусско-российскими отношениями. Нефть в обмен на поцелуй. Мы туда нефть,
что?
Нам в обмен поцелуй.
Все. Во время войны Белоруссия нас не предала.
Белоруссии не было во время войны как отдельного государства.
А она
понимаете?
Была как республика. А вот на Украине она раскололась, та страна. И там было очень много, вы знаете.
Вы знаете?
Предателей.
Да.
А вот в Белоруссии каждый четвертый погиб все-таки. Давайте послушаем сейчас точку зрения белорусов.
Можно минуточку? Как историк могу сказать, что в Белоруссии тоже было очень много коллаборационистов. Была белорусская кровавая оборона. Там был точно такой же раскол, как на Украине, только в меньшем масштабе.
Гораздо меньшем.
Сейчас нас слушает белорусский политолог Алексей Дзермонт. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот у нас разгорелся спор, здесь вы слышали, да? Во-первых, чем, по-вашему, вызвана такая реакция Минска в лице, значит, Александра Григорьевича вот на эти неровности, да, трудности, или даже некоторые говорят, кризис в наших отношениях очередной, который сейчас появился. Что нужно сделать, насколько это опасно? Ваше мнение оттуда.
Ну, понятно, эмоции, потому что эти споры хозяйственные, они переходят из года в год, то есть они, с одной стороны, президенты встречаются, решают, но как бы принципиально модель наших отношений пока не меняется. Белорусская сторона настаивает, что есть Евразийский экономический союз, где предусмотрены равные условия хозяйствования, впрочем, как и в союзном государстве. А это предусматривает, в свою очередь, возможность равного доступа, например, к тем же энергоносителям. Да? И белорусская сторона говорит, что есть препятствия к этому, не все работает, и в переговорах с представителями полномочными российской стороны пытаются доказать, что все-таки такие условия надо создавать. И вот мы наблюдаем очередной виток эмоциональных споров вокруг так называемого налогового маневра, когда российская сторона повышает цены на нефть и газ до мирового уровня, а, собственно говоря, повысит то же самое не только для Беларуси, но и для внутренних потребителей. Но только внутренним потребителям она вроде бы собирается компенсировать, а Беларуси другим партнерам нет.
Ну, вот, но все-таки не до мирового уровня. Все равно вы получаете, Беларуси получает по гораздо более льготным ценам все-таки нефть от нас.
Ну, на сегодняшний момент да. Но ведь мы же идем к общему рынку нефти и газа в ЕАЭС, а это в любом случае же приближение к мировым ценам.
Ну, все дорожает, так или иначе. Не может же оставаться без изменений. Да, просто надо договариваться, ну, и стараться избегать вот таких перекосов и таких эмоциональных всплесков.
Ну, потому что действительно, когда в ответ на некие экономические, скажем так, шероховатости мы слышим, а мы пойдем на Запад, ну, это как-то звучит...
А очень... кто об этом говорил? Кто идет на Запад?
Как?
Я что-то пропустил.
Ну, подождите, если нам сейчас, по крайней мере...
Братским народом уже, так сказать, не называют.
Да.
Якобы в России не считают Белоруссию братским народом. Это не совсем понятное
заявление. А я объясню, откуда возник тот контекст. Угу. Белорусские чиновники, переговорщики, когда приезжают, например, в Россию, встречаются с такими же российскими чиновниками и слышат: «Не, ребята, давайте вот эту братскую риторику оставим, сейчас время прагматики, будем считать деньги» и так далее, и так далее. Вот об этом Лукашенко и сказал, не более.
Понятно.
Алексей, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Мы сейчас уйдем на рекламу, и минутки через 2-3 продолжим очень интересный разговор. Будем слушать дальше ваше мнение и обмениваться здесь, в студии.
Да, я напомню, что на связи с нашей студией из Беларуси политолог Алексей Дзерман, а здесь у нас в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» находится член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Продолжаем через 2 минуты.
Национальный вопрос. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в 2 раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Национальный вопрос.
В студии ведущие программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, я напомню, что у нас сегодня было 2 темы. Сейчас мы пытаемся понять, что происходит между Россией и Белоруссией. Не рассорил ли нас нефтегазовый вопрос? Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, здесь с нами в студии прямого эфира.
Ну вот смотри, нам
да, я
много
хотела как
пишут.
Раз зачитать.
Да, вот в России и Беларуси одно экономическое пространство. На каждый вложенный Белоруссию рубль в Россию возвращается 2. Нельзя говорить о полной безвозвратности любых дотаций и инвестиций, пишет Михаил. Виталий пишет. Думаю, причина нынешних разногласий между Россией и Белоруссией не совсем в политике России. Тут причина еще в скрытом желании Запада рассорить Россию со своими союзниками, чтобы мы остались одни, без поддержки на международной арене. И глядя на реакцию на новое налоговое законодательство в России, страна Лукашенко, он рад поддаться на эту провокацию, считает Виталий Л. Вот такое мнение есть из Перми и на Западе. Батьку, конечно, примут, но сдадут при первом же желании и возможности. Вот. А нам, Беларусь, терять ни в коем случае нельзя. Александр из Перми.
И вот еще сообщение. Братскими бывают народы, не бывает братских государств. Не надо перемешивать и эксплуатировать понятия, которые не имеют к государствам никакого отношения.
Кстати, вот, Богдан Анатольевич, извините, вот вы говорите, значит, не бывает действительно братских народов. У Соединенных Штатов особые отношения с Англией, с Канадой, Австралией, Новой Зеландией, потому что они англосаксы. Что мешает нам, славянам, уж точно России, Белоруссии и Украине, которые сейчас, так сказать, ввиду того, что пришло, так сказать, антирусское, антироссийское руководство туда, отошла немножко в сторону, что мешает нам такой же союз-то делать? Ну, понимая немножко наш менталитет.
Во-первых, эти союзы все-таки отнюдь неравноправные, особенно, скажем, у США и Новой Зеландии, например. И Новой Зеландии, думаю, никто не говорит о равноправии, о равном
доступе к рынку. Никогда Соединенные Штаты не дадут в обиду Новой Зеландии. А какие-нибудь Филиппины ими могут и пожертвовать. Извините, я так говорю, может быть, не совсем политкорректно.
Да, но я
все-таки... к тому все-таки, что... но Белоруссия наш сосед, вековой вместе, у нас связывается
не вековой
всего.
Сосед, поймите, вы воспринимаете Белоруссию как будто это государство, которое существовало тысячи лет подряд. Нет,
да, Белоруссия государство.
Белоруссия государство, которое существует с 1991 года в результате распада СССР.
И прекрасно, вот и давайте за этот короткий период не потерять его.
Возможно. Связи тысячелетние. Да, все проблемы в белорусско-российских отношениях возникли по нескольким причинам. Первая причина. Белоруссия неэффективная модель экономики. Она может держаться только за счет дотаций российских. Как только здесь во время кризиса так,
у нас эффективная модель экономики?
Ну, конечно, эффективнее. Как вы думаете, если миллион белорусов приезжает в Россию на работу, не имея возможности найти рабочее место там, в Белоруссии, официальная безработица в районе 400 тысяч, то, наверное, здесь все-таки эффективная модель? Если при покупке «Газпромом» вот этой структуры «Белтрансгаз» зарплату сразу же повысили сотрудникам в три раза, чья модель эффективнее? Ну, пусть она сырьевая, газовая, нефтяная, но хотя это не так, у нас очень много высокотехнологичных отраслей, атомная промышленность и так далее, то, наверное, у нас более эффективная модель.
Белоруссия,
о каком равноправии можно говорить?
О равноправии можно говорить в любом случае.
Нет.
В любом случае, Беларусь еще в советские времена была огромным сборочным цехом. Там остались хорошие технологии, там остались квалифицированные
какие
рабочие руки.
Какие хорошие технологии? Ну, назовите.
Что назовите? Ну, например, большегрузные самосвалы хотя бы.
Белорусский политолог Алексей Дзерман.
Да,
нас давайте послушаем. Ну, давайте
мы просто
все-таки...
вопрос задали, я
Я думаю, что он
можно
ответит?
Я коротко?
Давайте послушаем Алексея все-таки из Минска.
Ну, смотрите, вот в разговоре про эффективность экономики, если мы сравним уровень, условно говоря, распределения общественного богатства, то есть уровень разрыва между самыми бедными и богатыми, то мы увидим, что этот лучше распределяется в Беларуси, потому что у нас индекс Джини, так называемый, ниже. Да, действительно, в России построена рыночная экономика, не знаю уж по каким лекалам, а Беларусь более социально ориентированное государство.
То это есть иллюзия.
У нас нету такого серьезного разрыва между бедными и богатыми. И в этом плане, конечно, белорусская экономика для населения, она более эффективна. А вот для нуворишей, для олигархов, ну, наверное, в России больше возможностей. Это первое замечание. А второе, смотрите, вот буквально недавняя новость. БелАЗ, производитель большегрузных самосвалов, вышел практически на первое место. То есть миллиард долларов выручки. Вот это государственное предприятие. Вот вам показатель эффективности, кстати, которое... находится в настоящем симбиозе со многими российскими предприятиями, куда поставляют эти самосвалы. Так что я бы с такой оценкой не согласился.
Спасибо,
можно? Я согласен.
Да, пожалуйста.
Замечательно. Ну, во-первых, я все-таки повторю, то есть о неэффективности, потому что сейчас как раз все претензии к нам предъявляются именно по поводу того, что мы отказываемся от дотаций через нефть и, возможно, через газ. И второе, если так рассуждать о разрыве, хотя, вы понимаете, сами граждане Беларуси, вот, с которыми я общаюсь, они с этим не согласны. В Северной Корее тоже нет такого разрыва между богатыми и бедными, и в Габоне где-нибудь, просто потому что там нет богатых таких людей.
Общий уровень жизни
нормальный, машин,
кстати,
люди,
кто такой отличный, простите, я не понимаю. Отличный,
по сравнению с тем, что мы видим здесь, уровень совсем не такой уж и плохой.
Где здесь?
В России, нашей матушке с вами.
Вы хоть понимаете, что Россия — это гигантская страна из множества регионов?
Да уж куда мне понять-то,
ну,
господи.
Тогда тем более, как вы можете
сравнить?
А вы-то
когда последний раз были в Беларуси?
А при чем здесь, когда
я спрашиваю вас, когда вы последний раз были в Беларуси? Человек действительно говорит. Правильно говорит. Ты приезжаешь туда.
Вы можете мне дать сказать?
Я просто хочу закончить фразу, а потом с удовольствием выслушаю вас. Когда приезжаешь туда, ты видишь элементарный порядок, видишь вежливых людей, видишь, что все крутится, все работает. Это не Украина, где приезжаешь, и видно сразу, что это там. Пожалуйста, я вас слушаю.
Когда планировалось, во-первых, два разных союза, союзное государство – это отдельно, Евразийский экономический союз – это отдельно. Так вот, в рамках Евразийского экономического союза единый рынок энергоресурсов предполагалось создать с равными ценами к 2025 году. До 2025 года Россия имеет полное право делать со своими недрами, газом, нефтью, нефтеперегонными заводами то, что она считает нужным. Мы изменяем свое внутреннее законодательство. И повторю, если уж у нас так плохо в некоторых регионах, как вы говорите, хотя, наверное, вы все же регионы не объездили,
нет,
не
конечно.
Можете все обсмотреть, проанализировать, то тогда давайте, может, эти деньги потратим на свои регионы, а не на другое государство, которое саботирует все положения союзного договора, заключенного еще в 1999 году. Что касается советских технологий, простите, Советский Союз распался в 1991 году. Все эти технологии давным-давно устарели уже, давным-давно.
Вам только что привели пример, хотя бы
да,
БелАЗа.
Белорусские вот этот вот многотоннажные грузовики. Во-первых, это была разработка Ярославского завода. Это российская разработка.
Но они же не утеряли навыков-то.
Да, не утеряли.
Приумножили их, вышли на миллиардную прибыль.
За счет чего они их приумножили? БелАЗ был на грани банкротства. И один из российских олигархов, которого так не любят в Беларуси, он сделал большой заказ, и он спас этим завод.
Послушайте, если бы они не хотели ничего делать, то и спасать бы нечего.
Я не понимаю вашу мысль. Не хотели бы ничего делать. Какое это отношение имеет к налоговому маневру в России у нас здесь?
Так я не про налоговый маневр говорю.
А про что вообще
я
тогда?
Я про то говорю, что нашего союзника надо беречь. И в чем-то ему
беречь
уступать.
Может быть. Но содержать его... Давайте лучше свои регионы содержать. У нас в некоторых регионах зарплата 12 тысяч, вот 20 тысяч.
Давайте, Алексей. Кормить,
Алексей, пожалуйста. Давайте бесплатный газ тогда давать своим вот регионам.
Наверное... С перестройки, да, и ну и что результат? У России прибавилось союзников, она, по-моему, их теряет и теряет.
Такие союзники, простите, это паразиты, они нам точно не
давайте-ка
нужны.
Давайте-ка мы не будем разбрасываться в эфире такими, ну, я прошу вас, пожалуйста, такими терминами, не разбрасывайте такими терминами.
Ну, вы высказали свое мнение, я свое.
Того же белорусского президента, который говорит, что, ну, вы нас паразитами считаете, что это такое?
Ну, простите, если вы претендуете на компенсации, только потому, что мы меняем свое внутреннее законодательство.
Чтобы мы сейчас бросили их всех и превратили их во врага?
Нет.
А что вы хотите?
Похоже, он
это то, что
ну,
говорил, то я хочу интеграции, понимаете? Вот
да,
реального союзного государства, единой валюты, единого эмиссионного центра и так далее. Вот я чего хочу. А
ну,
вовсе не вот такого
для
состояния.
Этого, для этого Белоруссии придется поступить с очень многим. Это больно.
Ну тогда пусть поступается, раз
нет,
это больно.
Нет, друг мой, так не,
почему?
Так не делается.
Почему
ну,
не
потому
делается?
Потому что и вам скажут, значит, что отдайте мне половину вашей квартиры, и тогда у вас будет
я не прошу
нормально.
Половину чьей-то квартиры. Но
а
если мы решили
так,
объединяться, пожалуйста, вы
ну,
тогда
чем-то
хорошо, живите отдельно.
Образом.
Живите отдельно.
Отдельно, значит, мы потеряем
берите кредиты в МВФ, если это так выгодно.
И скоро натовские танки будут стоять не на польско-белорусской границы, а у Смоленской области.
Значит,
что,
если мы снимем ядерный зонтик с Белоруссии, то тогда вот как раз Лукашенко там снимут натовскими танками и так далее. Это его судьба это ждет.
Это
а не
важно, Лукашенко, Иванов, Петров. Речь идет о территории, о геополитике на долгие годы.
Что нам сейчас? Какая нам сейчас геополитика в Беларуси? Мы не можем там военную базу наших самолетов разместить.
Да,
нам обещали.
Она...
Да, нужна.
Очень
конечно, нужна.
Очень
да.
Нужна.
Да, нужна.
Почему?
Потому что это как прикрытие западного направления, которое было бы очень полезно нам для нейтрализации угроз Калининградской
вот, вот
области.
Такое мнение есть у нашего
смотрите,
гостя.
Лукашенко на это очень просто ответил. Подлетное время российских самолетов до Калининграда, до рубежей западных союзного государства 2-5 минут. Ставить базу, авиабазу в Беларуси смысла нет. А вот, например, совместными усилиями усилить белорусскую армию, которая реально
даром.
Есть группировкой военной,
то есть подарить
даром
оружие, которое
вот
потом могут перепродать.
Есть.
Ну, вы понимаете,
да, конечно,
Лукашенко не определяет смыслы нашим военачальникам. Наши военачальники сами определяют те параметры безопасности для страны
на
и армии.
На учениях «Запад-2017» будет создан
ну
объединенный
что?
Штаб командования
ну что? Ну
двух
что?
Группировок.
Ну,
Белорусский
создали штаб.
Штаб.
Ну, что? Нам база
вот
нужна,
это
а не
есть
штаб.
Реальное достижение.
Нам нужна база.
Военное
нет.
Командование на случай... военного
у нас остается
любого.
Одна минута.
Спасибо,
Алексей.
Алексей,
скажите, пожалуйста, вот эта минута ваша. Будьте любезны, скажите, отношение вот, Беларуси к России вот, в общем поле, в общем сознании как-то изменяется сейчас или нет в информационном?
Нет, у нас ничего подобного с тем, что мы видим на определенных, скажем, российских СМИ или телеграм-каналах, нет. Отношение нормальное, социология показывает 65-70% белорусов за интеграцию с Россией, то есть это все надуманные страхи, которые подогреваются заинтересованными сторонами, заинтересованными в расколе и в разрушении нашего союза.
Да нет никакого
спасибо
союза.
Спасибо огромное. Белорусский политолог Алексей Дзермонт был на связи с нашей студией. Ну, я думаю, что эту тему мы обязательно будем продолжать,
да,
поскольку
конечно,
видим, какое количество
да,
сообщений у нас, и не успели мы принять телефонные звонки, и сколько мнений по этому вопросу тоже существует. Мы благодарим члена Совета по межнациональным отношениям президента Российской Федерации Богдана Беспалько. С вами были Андрей Баранов.
И Ирина Фонина.
Национальный вопрос.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. И его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.